Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Рябков, клирик храма Дмитрия Солунского в Коломягах, который хорошо вам знаком по многим передачам, в которых отец Александр уже принимал участие. И дорогой отец Александр, я прошу вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие. Бог вас благословит. Помощи всем Божьей.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи – «Как укрепить веру?». И, наверное, каждый из вас, люди, живущие церковной жизнью, так или иначе отвечают себе на этот вопрос. И мы, конечно, очень просим вас звонить к нам в эфир и задавать свои вопросы. Но только я очень прошу вас, пожалуйста, по теме. Задавайте вопросы по теме нашей сегодняшней передачи «Как укрепить веру». Телефон в нашей студии 812, это код города, телефон 677-62-44. Будем рады вашему участию в передаче. Дорогой отец Александр, когда мы говорим о том, как укрепить веру, прежде всего возникает вопрос, а что такое вера?
Да, с этого и надо начинать, потому что с вопроса о том, что такое вера, и дальше уже переходя к вопросу о том, как мы эту веру можем потерять. Апостол Павел нам говорит о том, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И здесь мы уже сразу делаем некую поправку и сравниваем свое понимание веры с пониманием апостольским. Потому что, говоря о невидимом, разумеется, мы понимаем, что ожидается апостолам, конечно же, невидимое, конечно же, неземное, конечно же, небесное, то есть вечное. Речь идет не о материальных благах или о каком-то светском земном успехе. Дальше мы придем к тому, что действительно без веры не может быть полноценной жизни человека на земле. Любой человек нуждается в вере, нуждается в неком идеале, которому бы он мог поклоняться и верить в этот идеал. Другое дело, что именно нравственность и мораль подлинная тоже имеет основание твердое только в религиозной вере в Бога. Если мораль и нравственность оторвана от веры в Бога, то она становится неполноценной. Она может быть моралью, например, партийной или нравственностью партийной, когда человек отвечает не перед Богом, а только перед партией и может и готов оправдывать любую неправду своего партийного политического объединения, например. Или, может быть, мораль и нравственность племенная, когда человек тоже готов оправдывать все, что делает его, например, племя или род. Также может быть мораль, например, социального класса, когда человек, опять же, чувствует солидарность со своим классом, тоже оправдывает все, что его класс, может быть, желает там, или делает. Поэтому мы видим, что и на земле нравственность, она только тогда живая и полноценная, когда человек ответственен перед Богом в первую очередь. Дальше мы, конечно же, должны подумать и, может быть, подробно поговорить о том, как же мы теряем веру, как она у нас улетучивается. И здесь мы ставим себе очень важную поправку о том, что не всегда мы в полной мере правильно понимаем веру. Вера не статична, вера динамична, но должна развиваться. И развитие веры осуществляется, конечно же, в любви, в благодарности и в смирении. И вот здесь тоже надо уже пояснять, да, что же это за качества, которые составляют веру. Любовь бескорыстная, сыновняя, любовь к Отцу Небесному. Если ее нет, мы теряем веру, то есть теряем живую веру. А бескорыстная, сыновняя, любовь к Отцу Небесному, она возвышает человека к Богу, возносит и его к Богу приводит, приближает его к источнику жизни, света. Когда ее нет, конечно же, я пребываю во тьме. Также и благодарность, как часть веры, составляющая важнейшая компонента веры, это когда человек искренне благодарит Бога. И здесь очень важная вещь, что если я не имею благодарности искренней к Богу, то моя жизнь, конечно же, лишена счастья. И лишена возможности развить ощущение счастья до высшей категории его, до радости. Также, разумеется, составляющая компонента веры – это смирение. И здесь уже смирение нам открывается все-таки в доверии, о чем тоже стоит поговорить. Доверие к Богу, как оно раскрывается уже для верующего человека? Во-первых, доверяя Богу, я принимаю горькие последствия своего греха. Здесь речь даже не о наказании, потому что наказание, которое приходит с совершением греха, это даже не наказание от Бога, а я сам себя наказываю. Хотя и слово «наказание» – это не слово «казнь» или «кара». Это наглядный урок, наказ. Потому что заповеди Божии есть духовные правила в духовной жизни, как есть правила техники безопасности на производстве или правила дорожного движения. Если их попирать, нарушать, тогда совершается трагедия. Также и в духовной жизни, если я попираю заповеди Божии, то я деформирую свою личность. И, конечно же, заражаю атмосферу духовную вокруг себя, и в эту болезнь ввожу еще и ближних, окружающих меня людей. Здесь простой абсолютно пример можно даже привести, самый элементарный. Если человек, например, страдает страстью чревоугодия, то, конечно же, он сам себе, например, какие-то болезни присовокупляет к своей физической природе. Холестерин повышается, может быть, что-то еще. Или страдает человек винопитием чрезмерным, да? И тогда у него системно выключаются множество органов в его физическом теле. И здесь он может сказать, вот Бог меня наказал. Да нет, нет, не Бог меня наказал, а я сам себя наказал своими грехами. Или, может быть, есть духовные пороки. Я осуждаю, или я тщеславный, или я словолюбивый, или я гордый, или я злой. То эти качества постоянно ввергают меня в конфликты, в скандалы. Я постоянно в себе переживаю эту злобу. Она меня изнутри съедает. Это влияет и на природу телесную, как на заболевание моей телесной природы, так влияет, конечно же, и на мою духовную природу, что намного важнее. Поэтому принятие горького плода греха – это тоже, даже как и наказание, это тоже есть часть доверия. Если я этого доверия не испытываю, то, конечно же, я утеряю уже веру. Также доверие – это еще и, по сути дела, смиренное принятие испытаний от Бога. Что значит испытания от Бога? И для чего они посылаются, эти испытания от Бога, которые часто могут пошатнуть нашу веру? Испытания от Бога могут посылаться и не за грех, совершенный уже, а как некая вакцина или противоядие от возможного греха, который может развиться во мне с моей гордыней. Если меня вовремя не смирить, если вовремя мне не сказать, что нет, дорогой, тебе не море по колено, тебе не все по плечу, ты не Бог, Бог только один. И, конечно же, здесь тоже необходимо и смирение, как доверие к Богу, что испытание необходимо для моего спасения, чтобы я не попал в сети дьявола по своей гордыне. Также доверие, как проявление смирения, может нами пониматься как именно согласие с волей Божией. И опять же, если этого согласия с волей Божией нет, то мы тоже теряем веру. Что значит согласие с волей Божией? Мне представляется, да, что я правильно все поразмыслил о своей жизни. Но здраво посмотрев на свою жизнь, я должен понять, что часто я не знаю, что на самом деле мне нужно и полезно. И мое своеволие вносило очень часто путаницу в мою жизнь. Я впутывал в эти перипетии своего своеволия не только себя, но и других людей. Поэтому, конечно же, согласие с волей Божией и доверие воле Божией тоже важно для укрепления нашей веры. Без сомнения, мы здесь должны понять, что же нам мешает развитию доверия. Конечно же, наш ум. Но ум с маленькой буквы, скорее рассудок. Потому что апостол нас призывает, апостол Павел говорит, что «а у нас ум Христов». То есть, по сути дела, это идеал. В христианине должен развиться ум Христов. И, наверное, мы можем многие сказать о том, что в нас, к сожалению, вместо ума Христова развивается только рассудок. Но об этом мы еще, может быть, поговорим.
Да, поговорим, потому что у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такие 4 вопроса. Как правильно укреплять свою веру в Бога? Какие шаги надо сделать? Ведь только одной молитвы мало. Боязнь наказания за грехи приближает к укреплению веры или нет?
Спасибо, Игорь, за ваш вопрос.
Игорь, как раз мы об этом, в принципе, и сейчас и говорим, поэтапно во многом, да. И, наверное, мы подойдем со временем к тому, как же нам все-таки сохранить веру, как нам все-таки в себе укрепить веру как любовь, как благодарность и как доверие или как смирение. Потому что это наиважнейшие такие, как мне представляется, критерии для сохранения веры и для утверждения ее. И, конечно же, не только мало одной молитвы, уж тем более, если молитва автоматическая, то, конечно, ее будет мало. Она, по сути дела, и не будет приносить пользы. И молитва, и участие в таинствах требуют осмысления, что сейчас мы и пытаемся предпринять. Так вот, враг нашего доверия к Богу – это наш рассудок или наш приземленный ум. Потому что вопрос о том, что нужно принимать смиренно горькие плоды своей греховности, наш рассудок говорит, за что мне это? Я достоин лучшей доли. Но здесь что нам надо сделать, если мы православные верующие христиане? Сравнить свою реплику, пусть даже, может быть, мыслительную, с жизнью святых. Святые никогда так не говорили. За что мне это? Я этого не достоин. Хотя святые не грешили, но при этом мы знаем, что у многих святых была трудная жизнь. Они претерпевали не только гонения, но сами на себя налагали многие подвиги. Брали на себя многие подвиги, да? Или налагали на себя какие-то, может быть, эпитемии, не имея греха. Или мы можем привести какой-то пример из жития святых. Вот просто мне очень нравится, например, житие Евстафия Палакиды. 3 октября он празднуется, и можно почитать всем его житие. По этому житию можно снять, по сути дела, фильм или сериал, когда военачальник римский, принимая христианскую веру, вместе со своей семьей вступает после крещения на путь испытаний, как праведный Иов. То есть вся его жизнь, его военная карьера, его семейная жизнь, она, по сути дела, претерпевает колоссальные разрушения. И при этом, что это можно было бы им, он мог бы это связать с крещением, он это не связывает. Он принимает этот крест смиренно, как христианин новообращенный, идет по этому скорбному пути и достигает именно спасения. Претерпевая все, семья его восстанавливается, и они, конечно же, все становятся угодниками Божьими. Можем привести другие примеры, даже из светской жизни. Да? Иногда человек очень часто говорит, за что мне это, почему у меня так, почему у меня такая жизнь. И на этом останавливается, и веру не укрепляет, и жизнь свою теряет, и время теряет. Приведем простейший, может быть, пример. Все мы учились в советской школе, помним повесть о настоящем человеке, помним летчика Мересева. Да? Ведь он бы мог бы после этой чудовищной травмы сесть, да, и сказать, вот какие плохие злые люди сделали меня инвалидом, теперь я ничего не могу, теперь я ничего не умею, виноваты они, все, я буду сидеть. Нет, он на этом не остановился. Он стал вот это испытание преодолевать и его преодолел. Нам, конечно, дорогие христиане, верующие, не нужно лететь в небеса на самолете. Но нам всем, несмотря на какие-то, может быть, испытания и какую-то телесную, может быть, недостаточность, необходимо преодолевать ее смирением и свою душу к Богу возносить. Что касается вопроса доверия, который ставится перед нами смирением, о том, что мы должны принять испытания, вне зависимости от греха. как некое противоядие от возможного греха, мы этого не можем тоже смиренно зачастую принять. Потому что человек, как бы рассудок наш, как змей-искуситель, нашептывает: будьте как боги, идите по головам, через людей переступайте, локтями расталкивайте друг друга, достигайте вершины карьерного роста, сбрасывайте с этого пьедестала, кто там засиделся, и на место его вставайте. И, конечно же, вот эта установка, она в корне противоположна христианству. И чтобы этого не было, Господь нас останавливает испытаниями. А мы этого не принимаем, мы не понимаем этого. Хотя вот это движение такое, к такой гордому вознесению нашей земной жизни может быть у нас. И это движение не к обожению, что нам предписано, а к антихристову человекобожию. Когда именно как Адам и Ева, обманутые змеем-искусителем, захотели быть как боги. Так вот, чтобы этого не было, чтобы мы не уподобились антихристу и Люциферу, чтобы не попали в его объятия, нас приходится смирять. А мы, не понимая этого, на Бога ропщим, не соглашаемся и теряем веру. Также я хотел бы здесь еще один момент увидеть, что касаясь именно принятия воли Божией, моему рассудку кажется, что я лучше знаю, что мне надо, а Бог пусть только исполняет, что я ему заказал. Ну, конечно же, здесь и теряется благоговение. Ну и, конечно же, мы забываем, что воля-то Божия благая и разумная. А моя воля, зачастую приземленная, очень бывает неразумной и очень страстной.
Да будет воля твоя.
Да будет воля твоя. Это одно из правил и, может быть, рецептов укрепления веры, которые вот мы сейчас назвали, именно особенно в доверии раскрывается укрепление веры.
К вопросу о том, как, вот если мы все-таки перейдем скоро к вопросу о том, как сохранить веру, тут есть два аспекта, как сохранить свою веру и как сохранить веру. И в этом тоже, может быть, есть возможность обсудить это. Но кроме этого еще, если продолжить разговор о том, как мы теряем веру, я такой момент задену. Мы часто не понимаем, что мы теряем веру. Мы не отдаем себе в этом отчет. Потому что мы приходим в церковь и участвуем не в литургии, а в неком обряде. Я, к сожалению, просто говорю, конечно, не о всех, но о многих. И вы мне ответите на этот вопрос, теряем ли мы веру по незнанию своему, сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений, Белгород.
Да, здравствуйте, Евгений.
Я сразу почему-то вспомнил апостола Фому. Когда он сказал, пока не увижу и не вложу руки в свои раны, не поверю. И вот мне почему-то кажется, что для большинства людей, нас вот сегодняшних, именно это самое главное, потому что когда каждодневное молитвенное правило повторяющееся, богослужение повторяется изо дня в день одно и то же, человек начинает привыкать к этому, и вера начинает слабеть, потому что привыкание к вере еще хуже, чем отрицание веры. И поэтому, мне кажется, каждый человек хочет подтверждение, такой как Фома. Он сказал, но ему Христос пришел, подтвердил. Почему он сказал, что блаженные не видевшие, но уверовавшие? Но это слишком высоко, а большинству нужно подтверждение, но они этого не видят. Вот я хотел об этом спросить.
Спасибо, Евгений, за ваш вопрос.
Прекрасный вопрос, и он сочетается с вашим вопросом,
да,
на самом
конечно.
Деле, очень плотно и тесно, потому что подтверждение моей веры как раз и осуществляется в молитве, которая происходит в храме или в келье, дома, или даже, может быть, и вне дома, когда я работаю, когда я иду, когда я еду. Христианин не может пребывать без молитвы. Мы рассеиваемся умом, даже в храме. Если мы куда-то идем, у нас опять же желание рассмотреть все афиши, все рекламы, всех людей, как они одеты, как они выглядят. А мы забываем, что это время тоже дано мне для молитвы. И молитвы живой. Обращение к живому личному Богу. И это обращение должно быть именно искренним. Что мы можем просить у Бога? Да даже именно укрепление моей веры. Самое большое чудо, которое требуется человеку, и даже, я знаю, и мне, это прикосновение Бога не к моему телу, не явление Бога перед моими телесными очами, а прикосновение Бога к моей душе, к моему сердцу. Это присутствие или явление Бога в моем сердце как мир, как тишина, как покой, или именно даже как любовь, как благодарность, как смирение. И когда я постоянно у Бога это прошу, чтобы Он пришел и хоть немножко прикоснулся к моему сердцу, душе и уму своим миром, покоем и тишиной, дал бы мне немножко, утвердил бы во мне навык любить, благодарить и смиряться, тогда, конечно, я ощущаю, да, вот Бог живой. А если, конечно, я прошу у Него, чтобы на меня манна небесная сыпалась с утра по расписанию, то, конечно, так я свою веру никогда не укреплю. Потому что мы начали с апостола Павла. О том, что есть это ожидаемое, это оно невидимое, осуществление этого невидимого ожидания. А невидимое оно для глаз, но ощущаемое для сердца, для души и для ума. Если мы стараемся свой ум развить как вместилище Христа, а если же мы остаемся на уровне рассудка, то, конечно, пребывая и на богослужении, и даже участие в таинствах механически, автоматически, даже магически, принимая святую воду, может быть, декалитрами, желая какого-то земного, ощутимого, только земного, только ощутимого результата, не желая никакого результата внутреннего, духовного, то, конечно же, мы свою веру не укрепим, мы ее потеряем, да и других людей своим поведением зачастую введем в потерю этой веры. И вот говоря о рассудке, об уме, действительно, мне вспоминаются слова очень хорошие Гоголя. Он писал, что вся земля страждет по одной простой причине, что человечество поклоняется как святыне уму, и что современный человек, так он писал, Гоголь, во всем усомнится. Он усомнится в сердце близкого человека, которого он знал много лет. Усомниться в правде, в Боге усомниться современный человек. Только в одном не усомнится современный человек. В уме своем не усомнится. И Гоголь продолжает, что и от этого непонятная огненная тоска разлилась по всей земле. И действительно мы знаем, что вот именно апостол говорил, что ум, да, и знание надмевают. И Гоголь об этом тоже говорил, что человечество посчитало, что образованием изгнало из мира зло. Но зло пришло в мир другой дорогой и дверью. Дверью и дорогой ума. Тоже об этом нельзя забывать. Потому что именно умом, как рассудком, мы не познаем вечных истин. И действительно у кого-то из писателей есть такое выражение: рассудок нам дан не для того, чтобы познать истину, а чтобы нас не обсчитали в булочной. И рассудку свое место. И надо наш ум развивать до именно ума Христова, как вместилища Христа. И здесь, конечно же, мы приходим к тому, что есть и более глубокие, может быть, противоречия, которые заставляют шататься нашу веру. Здесь мы подходим к такой теме, как теодицея, оправдание Бога. Как бы дерзко это слово не звучало. И современный человек зачастую гедонист, и зачастую любящий удовольствие, и удовольствие подчас греховные, дерзает задавать Богу сложные вопросы, может, через священника даже, конечно, потому что он Богу письмо послать не может напрямую. Человек, любящий удовольствие, считает, что жизнь на земле – это именно некий санаторий или курорт. И Бог, в принципе, должен, обязан всем это устроить. И вот задает вопрос, почему невинные дети приходят в мир страдающими? Может быть, претерпевают болезни, родовые, может быть, действительно, какие-то пороки с детства. Почему Бог в этом виноват? И об этом, конечно, тоже стоит поговорить, но у нас есть...
Да, мы сейчас примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Мы слушаем вас.
Я уже задала вопрос.
Нет, вы еще не задали вопрос. Задайте, пожалуйста, нам сейчас.
Вопрос. Верую, Господи, помоги моему неверию.
Вам нужна, нужно объяснение этой фразы.
Да. Мне нужно объяснить. Да. Вот
как вас зовут?
Лидия,
спасибо большое.
Как раз...
Ой, спасибо вам огромное.
Угу. Как раз, наверное, как мне представляется... Вот мы сейчас говорили о молитве. И, наверное, вот эта краткая евангельская молитва, она может быть вот так расширена, как я сейчас позволил себе изложить. Что я верую в Тебя, Господи. Помоги моему неверию. Научи меня любить. Научи меня благодарить. Научи меня смиряться. И научи меня достигать этим мира тишины и покоя. Сам без себя я сделать ничего не могу. Я сам себя держать в руках не умею. Держи ты меня в своих объятиях крепко, не отпускай меня от себя никуда. Точка. Но здесь надо помнить, что я дал Богу согласие, что Он держит меня в руках крепко. И вырываться из Его объятий, чтобы побыть язычником на выходных, уже нельзя, уже невозможно. Уже будет именно предательством в том числе. А ведь говорю я так Богу почему? Зная свою слабость, например, зная свою немощь, зная свою нищету и даже зная свое неверие, я говорю Богу, я не хочу жить в этом неверии, я не хочу жить в этих слабостях, я не хочу жить в падениях. Пусть мне ничего не засчитается, может быть, в моей жизни. Пусть я не достигну подвигов, вершин, достижений, но пусть я буду при Тебе. Держи меня крепко и не отпускай на распутье греха. Вот для такого обращения, если это искреннее, выстраданное, требуется огромное мужество, а обратной дороги нет. Если я вырвусь из этих объятий, все будет намного хуже, чем раньше. Об этом тоже надо помнить. И здесь уже я ставлю себе цель, что для меня важнее, Бог или мое своеволие. И, конечно же, каждый делает выбор сам. Другое дело, что мы иногда делаем выбор третий, как бы быть и с Богом, и как бы быть свободным от Него. И здесь, конечно же, уже даже невозможно говорить о укреплении веры, о потере ее, о сохранении, о приобретении. Это теплохладность. Бесплодная теплохладность, которая ничего не порождает. Если возвращаться все-таки к теодицее, да, как говорится, к оправданию зла в мире, мы должны, наверное, понять, как задает этот вопрос человек. Почему страдают невинные? Ну, во-первых, если как бы говоря о невинных, да, мы знаем, что у нас есть невинные христиане, да, мученики. И они нам оставили пример. Пример молитвы за своих мучителей. То есть они настолько были просветлены изнутри, что они могли понимать их и прощать их. Не формально понимать и прощать, а именно фактически. Именно глубоко проникая в суть этого человека, в страдающую суть и сущность этого грешника, они могли его прощать. Они, какие бы ухмылки на лице этого мучителя не были, как бы он, может быть, нехорошо выглядел, как бы он не был, может быть, устроен в этой жизни, они понимали, что этот человек не может быть счастливым, потому что он мучитель. И они сострадали ему. Мучимые им сострадали. Это вершина, разумеется. Мы, может, такого не испытаем. Но и нам тоже в нашей жизни нужно, чтобы укрепить свою веру, хоть немного проявлять христианские качества. Уметь прощать должников. Уметь принимать людей с их недостатками. причем иногда не очень страшными недостатками. Но мы заранее готовы осуждать, а не принимать. Но если я не готов хоть немного, чуть-чуть подражать святым, в меньшей степени, чем они понесли подвиг, то, конечно же, ни о каком укреплении веры речи быть не может. Я ее теряю изо дня в день в осуждении, в превозношении, в размышлении о том, кто чего должен и что мне Бог тоже еще чем обязан. Когда же мы говорим действительно о страдании, как мы говорим, невинных младенцев, да, то мы все-таки смотрим со своей колокольни, взрослого человека. Взрослый человек, надо сказать, как мне представляется, страдает намного тяжелее. Почему? Потому что у взрослого человека есть некий план жизни. У него есть некие образы, есть некие представления, какой должна быть его жизнь. То есть он имеет представление о благополучии жизни.
И опыт переживаний, и разочарований.
Может быть и это, в том числе. Младенец же не имеет этого опыта. Он не знает этих расхожих, в быту и в среде принципов, какая жизнь должна быть. Он принимает жизнь такой, какая она есть, как данность. Как данность. И вот здесь как раз мы, взрослые люди, во многом должны сами, даже в своем скорбном пути, уподобиться младенцу. Как он принимает жизнь, как данность, такой, какая она есть, вот в ее статус-кво, так же и нам необходимо принимать ее. И если мы будем думать о том, что жизнь, она должна идти по плану, по неким каким-то лекалам, то, конечно же, всегда от нас этот комфорт будет ускользать. И ребенок-то сам по себе, нет ни одного ребенка, который бы родился бы, вышел бы из утробы матери и не заплакал. Потому что он вышел из комфорта, который был у него, из рая материнской утробы. Вышел в дискомфорт нашей юдоли плачевной. Это необходимо. Надо ему дать и родиться, и пройти эту жизнь, какая она у него будет, длинная или короткая. Потому что он должен, пройдя эту жизнь, трудную, скорбную, прийти в другой уже рай, подлинный, настоящий и вечный, в рай Бога, выйдя из рая материнского чрева. Но если мы, забывая об этом, будем же искать или представлять себе, что эта земная жизнь должна быть раем, а не какая-то другая, то, конечно же, мы будем постоянно делать сизифов труд. Будем устраивать этот комфорт, который будет постоянно от нас или убегать, ускользать, или будем бороться с кем-то за этот комфорт земной жизни. И, по сути дела, будем всегда испытывать боль, разочарование и страдание. Потому что он постоянно убегает. Этот комфорт, это счастье, которое не доросло до понятия радости. Если мы не будем понимать, что счастье связано не с внешним успехом, а с внутренним миром, с миром Божиим, с покоем Божиим во мне, с тишиной Бога во мне, из которой только я и могу молиться. Почему я не могу молиться? Почему я задаю себе вопрос, я не могу молиться, у меня не получается молиться? Да потому что нет тишины. Так прежде чем встать на молитву, даже о укреплении веры, надо попросить у Бога: Боже, дай мне хоть немножко тишины Твоей, чтобы я мог с Тобой пообщаться в глубине моего сердца. И попросить у Тебя укрепление моей веры. Если мы будем понимать, что счастье внутри, то, конечно же, уже многое поменяется.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Меня зовут Мищенко Надежда Ивановна, звоню я из Екатеринбурга.
Да, здравствуйте, Надежда Ивановна.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Да, можно задавать, да?
Да, все мы слушаем.
Вот я на днях разговаривала со своей хорошей подругой. У них в семье проблема. У сына нет детей. Она молится. Вот, ну, она говорит, что дети уже, они ездили по святым местам, ну, имеется в виду сын и невестка, и потеряли надежду. Как бы вера уходит, да? А я на днях читала, вот днями раньше читала, начала читать книгу, первую книгу «Царств». И там во второй главе читаю молитву, такая молитва красивая. Анна, неплодная Анна, молилась Господу о том, чтобы он ей дал ребенка. И она понесла, и был у нее не один ребенок. То есть первый ребенок — это Самуил. Господь дал его, пророк Самуил. И дальше еще были дети. Вот могу я порекомендовать, я, в общем-то, как бы намекнула ей на это, но без разрешения, так сказать, это мои наитие, так сказать, моя интуиция. Могу я порекомендовать ей, чтобы она читала сама эту молитву за детей? Можно взять из Ветхого Завета молитву Анны?
Спасибо.
Как вы скажете мне?
Спасибо. Можно взять молитву, без сомнения. Но самое главное, о чем мы сегодня говорили, это вот доверие Богу. И когда какое-то испытание, нестроение, неуспех в чем-то нас посещает, как бы горек этот неуспех был, он нам о чем-то говорит. Ведь прежде чем молиться, надо, наверное, может быть, даже помолиться о том, чтобы я понял, для чего сегодня мне это послано. Тоже у кого-то из великих писателей есть такое нравоучение: не спрашивай у Бога, за что тебе это. Спроси, для чего тебе это дано, это испытание. И здесь, вот в этом случае, напрашивается, конечно же, ответ, который трудно, может быть, принять этой семейной паре, и который тоже можно посоветовать ей. Усыновить или удочерить сироту. И этим исполнить свой христианский долг. В первую очередь, поднять этот крест, суметь подарить свою любовь несчастному. Мы любим размышлять, почему Бог сделал несчастными кого-то. Но давайте мы поразмышляем о том, почему я никого не сделал счастливым. Почему я не исполнил своего христианского долга, прежде чем спрашивать у Бога, почему Он чего-то не сделал или неправильно что-то распределил. Мне кажется, здесь вот в этом суть и соль этого конкретного случая.
Таких случаев, к сожалению, очень много. И слава Богу, что есть множество примеров, когда человеку, вручая себя Богу, не так, что, знаешь, вот ты, конечно, я в тебя верю, конечно, но вот так в стороне, стой, пожалуйста, я так сам по себе буду жить. И, конечно, в этом случае, когда мы говорим о укреплении веры, понятно, что у нас есть пути, по которым мы можем идти спокойно, как люди, как свободные личности, и совершать те поступки, которые, ну, грубо говоря, жить по Евангелию.
Да.
Если мы будем жить по Евангелию, то тогда все очень просто. Но вот вопрос следующий. Укрепляя веру, мы часто читаем о том, что, конечно, нужно читать Евангелие, конечно, нужно участвовать в богослужении, конечно, нужно молиться. Но это вопросы самые насущные вопросы для всех православных христиан. Потому что и чтение Евангелия ежедневное дома далеко не все это делают. И молитва, та молитва, которая просто своими словами, тоже очень редко слышна, потому что привыкли мы молиться по книжке. И в литургии мы участвуем, часто тоже, как бы сказать, присутствуя. Так вот, если ответить на вопрос, как свою веру утвердить, что называется, может быть, существуют какие-то, ну, шаги, которые прежде всего нужно сделать?
Конечно. Кроме осмысления, вот, которые мы попытались сегодня предоставить, да, осмысление веры, осмысление ее составляющих компонент, осмысление путей потери веры, мы их постарались осветить. И, разумеется, есть рецепты. Это, конечно, чтение жития святых, о чем мы уже сегодня сказали. Чтение жития святых, чтобы сопоставить свое умонастроение с их умонастроением людей крепкой веры. А я себя считаю христианином. А я полностью отвергаю их опыт. Тогда надо обратиться, покаяться. И покаяние, по сути дела, тоже для того, чтобы укрепить свою веру. Но и чтение Священного Писания тоже. И, наверное, вот самое, что может быть вот, к теме нашей беседы приложимо, это чтение книги Иова. В тех случаях, когда нам требуется укрепить веру в испытаниях. Потому что в самом конце книги Иова, когда он прошел все испытания, он говорит Богу, который явился ему в буре: «А вот теперь я вижу тебя глазами своими». То есть суть всех испытаний, которые он претерпел, которые были ему посланы, были в том, чтобы он увидел Бога. Конечно же, здесь речь идет не о глазах телесных, в первую очередь о духовном взоре, которым вдруг он увидел и понял Бога. Понял не интеллектуально, не рассудочно, а сердцем. И полностью сам в своем сердце оправдал все то, что было с ним. Потому что он впустил Бога в свое сердце. Также и нам требуется, во-первых, понять, для чего я зову Бога в свое сердце. Потому что если там его не будет, то там не будет храма. Как тоже один писатель говорил: если из храма вынести иконы, то это уже будет не храм. Также если наше сердце, если из него вынести Бога, то там не будет уже храма. Как летучие мыши будут летать по этому помещению, запустение и тлен ляжет на алтарь моего сердца. И, конечно же, будет тоска, печаль и уныние в храме моего сердца. И никакие внешние удовольствия не компенсируют мне потерю Бога. И если это для меня важно, то, конечно, я буду укреплять веру покаянием, молитвой, призыванием к Богу. Конечно же, чтением Священного Писания, сопоставление своих настроений с жизнью и путями святых угодников Божьих. И здесь мы с вами приходим, конечно же, к вопросу о том, а как укрепить веру в ближнем своем. Но, конечно же, если сам я в себе веру не укрепил, если у самого меня вера формальная, если она внешняя, моя вера, если Богу я оставляю место, скажем так, в преддверии, в прихожей, а не пускаю его в зал моего сердца, то, конечно же, я никого не могу привести к вере, в ком-то веру укрепить. Я только могу оттолкнуть своим ханжеством, фарисейством, лицемерием, притворством, по сути дела, пошлостью своей. Облачаясь в какие-то словесные ризы верующего, человек не сразу, может быть, но потом поймет, что я лгу. И, конечно же, он отойдет. И на моей совести будет его отход от веры. Потому что, как верующий, я не показал ему примера. И здесь другой очень важный момент. Многие из нас, особенно из мирян, работают, может быть, на светских работах. И мы сегодня, значит, всегда выступаем за то, чтобы уважали наши чувства. Но, дорогие, мы сами зачастую не уважаем своих чувств верующего человека. Идет, например, пост. А люди празднуют 8 марта или 23 февраля. Ну и, конечно же, мы тоже сразу тут пост у нас в сторонку отодвигается, и мы со всеми сотрудниками празднуем Новый год во время поста, или 8 марта во время поста, или День Советской Армии во время поста, верующие православные христиане. Так кого мы этим можем привести к Богу? Какую веру мы можем укрепить этим? Мы начинаем говорить: не надо фарисействовать. Вот где не надо, мы фарисействуем. А где надо, мы не тверды в вере. И называем твердость в вере фарисейством. И тем самым и себя мы разоблачаем, как неверующих, показываем людям. Так он неверующий,
Он с нами вчера вино пил и колбасу ел, праздновал, а потом еще и танцы были с плясками без удержу во время этого поста великого. Конечно, кого мы таким поведением приведем в церковь или к вере в Бога? Никого не приведем. Потому трезвость духовная – залог телесной трезвости и залог, разумеется, сохранения веры. И правильно расставлены приоритеты. Что мне нужно? Увеселение, карьера, почет проходящий или присутствие Бога? Или я готов Бога на все это разменять? А нам говорит Евангелие, что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а своей душе повредит? Да чтобы не приобрел бы человек, если душа его дисгармонична, никакие эти приобретения, никакое его восхождение на карьерную лестницу до самых ее вершин не восполнит, не компенсирует ту дисгармонию, которую он приобрел своим лицемерием или отказом от присутствия Бога в его душе.
Удивительно, потому что мы очень любим говорить о том, как нужно вести себя в церкви, тем более тем людям, которые приходят, мы видим, вот они впервые. Вот там девочка, там девушка пришла в брюках. Ну и тут же мы подлетим к ней. Фу, как же, вот там висят юбки, надень на себя юбку. И, ну и так далее. То есть мы очень любим таким образом. И
а себя не видим.
А себя не видим, абсолютно. И по поводу бревна, опять-таки, в глазу. То есть,
оно и мешает нам сохранять это бревно нашу веру. Видеть Бога мешает. Видеть Бога.
Да. Ну и, конечно, если говорить об этих шагах укрепления веры, я сначала подумал о том, что мы будем говорить о том, что значит так, вот нужно с утра встать и прочесть эту молитву, значит, прочесть молитву об укреплении веры и еще что-нибудь, потом, значит, почитать Евангелие, после этого в обязательном порядке нужно прочесть, ну, скажем, такие-то псалмы, и после этого вот уже можно быть уверенным, что я сделал какие-то шаги к укреплению веры.
И это тоже, но только не как робот, не как механизм, осмысленно и с живой душой.
Ну и еще тут есть, конечно, такой очень, ну, может быть, сложный момент, но меня всегда поражает в наших храмах некое одиночество молящихся. Когда мы редко-редко во время богослужения говорим «Христос посреди нас», мы редко радуемся во время божественной литургии, хотя уж что более радостного существует
в нашей жизни. Но самое главное, мы можем сказать, что Христос посреди нас, но главное, чтобы Он воистину был.
Да, да.
Главное, чтобы Он был со мной, во мне, и тогда я могу этой радостью с кем-то поделиться. А формальные слова, как вы сами сказали, могут быть лишь только прикрытием пустоты.
Это у меня был такой случай как раз в одном из храмов, когда ко мне поворачивается женщина: «Христос посреди нас». Я не успел ответить. Она говорит: «Вы должны ответить, и есть, и будет». Тут прямо в этот же момент, прямо так я
помню. Научили.
Да, научили. Все хорошо. Радость. И если подвести итоги, то есть буквально минута у нас есть. Ответьте двумя словами. Как укрепить веру?
Просите у Бога, чтобы Он держал вас при себе. От Него не отказывайтесь. Ищите Его любви, Его благодарности, Его смирения, чтобы оно в вас перешло все это и вас создало мир, тишину и покой. И это всегда вашу веру укрепит, и вы сможете ей этой верой с кем-то другим поделиться.
Дорогой отец Александр, я чрезвычайно рад тому, что вы пришли к нам в передачу, и я буду приглашать вас еще и еще, потому что действительно очень хорошие ответы. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Дорогие, с Богом, всех благ, до новых встреч.
Протоиерей Александр Рябков, клирик храма Дмитрия Солунского в Коломягах, был сегодня с нами. Спасибо вам большое за ваше участие в нашей передаче. И, пожалуйста, не оставляйте нас без ваших молитв и вашего милосердия. И оставайтесь на Первом православном канале. И увидимся с вами буквально уже на следующей неделе. Всего вам доброго и до свидания.